Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души.
В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная, небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако же не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем.
Вишь ты, он какое колесо. Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву? Или не доедет?
Доедет.
А в Казань-то, я думаю, не доедет?
В Казань не доедет.
Да.
Этим разговор и кончился. Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо.
Чего изволите?
Комнату и получше.
Прошу пожаловать в покой.
Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за 2 рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет 30, немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Пока слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы, всякий проезжающий знает очень хорошо. Те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих. Те же картины во всю стену. Словом, все то же, что и везде. Только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, какие вы, верно, никогда не видывали.
Эй, любезный!
Чего изволите, сударь?
Подай обед. Что у вас есть?
Щи со слоеным пирожком, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый.
Неси.
Слушаюсь.
Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтобы не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним.
Извольте.
Что? Много ли трактир дает дохода?
Проезжающих, сударь, много, а насчет дохода не знаю. Дело хозяйское.
Хозяин, наверное, большой подлец.
Большой, сударь, мошенник.
Впрочем, приезжий делал не все пустые вопросы. Он с чрезвычайной точностью расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор. Словом, не пропустил ни одного значительного чиновника. Но еще с большей точностью расспросил обо всех значительных помещиках, сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город.
А что, братец, не было ли каких болезней в губернии?
А? Каких таких болезней, сударь?
Ну, там, повальных горячек, убийственных каких-нибудь лихорадок, оспы.
А, это... всякое бывало, сударь.
После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Это, по-моему, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами и выпрямливался почтительнее.
Ага, не нужно ли чего?
Отведи-ка меня, брать, в мой номер. Я, пожалуй, прилягу.
Сударь, тут бы надо написать на бумажке чин, имя и фамилию для сообщения, куда следует, в полицию.
Где написать?
Да вот здесь.
Здесь? А. Вот тебе.
Так. Коллежский советник. Павел Иванович Чичиков. Помещик по своим надобностям.
Отдохнувший 2 часа, Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в 1, 2 и 1,5 этажа с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло. Где харчевня с нарисованную толстую рыбою и воткнутую в нее вилкою. В одной из лавочек помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом, так же красным, как самовар. Так что издали можно бы подумать, что стояло 2 самовара, если бы один самовар не был с черную, как смоль, бородой.
Будочник...
Здесь.
А скажи-ка, куда можно пройти ближе к собору?
Это туда.
А к присутственным местам?
Туда же.
Ну а к губернатору?
К губернатору? Это, ваше благородие, прямо.
Еще раз окинувший все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, Чичиков отправился домой прямо в свой номер. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства. Весь следующий день посвящен был визитам. Был у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был не толст, не тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде. Впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю.
Ваше превосходительство, позвольте засвидетельствовать свое глубочайшее почтение. В вашу губернию уезжаешь, как в рай. Дороги везде бархатные. Правительство, которое назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы.
Весьма рад знакомству, господин Чичиков. Не имеете ли в чем нужды?
Я, ваше превосходительство, не значащий червь мира сего и не достоин того, чтобы обо мне заботились. Я испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь мою. И теперь, желая успокоиться, ищу избрать, наконец, место для жительства. И прибывший в этот город почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановником.
Прошу пожаловать ко мне сегодня на домашнюю вечеринку.
Почту за честь.
Потом Чичиков отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицмейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками. Жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего. Но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов. Он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке.
Кому бы еще отдать визит?
Да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Полицмейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников. В разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибку 2 раза «Ваше превосходительство», что очень им понравилось. Чиновники с своей стороны приглашали кто на обед, кто на бастончик, кто на чашку чаю. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло слишком 2 часа времени, и здесь приезжим оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывана. После небольшого послеобеденного сна он чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу 2 волоска и непосредственно затем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала. Коляска с фонарями, перед подъездом 2 жандарма, словом, все как нужно. Вошедший в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшен. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи. На белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева. И, пользуясь подслеповатостью старухи, обсыпают лакомые куски, где в разбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором.
Позвольте, Павел Иванович, представить, супруга моя. Душенька, позволь тебе представить, Павел Иванович Чичиков.
Очень приятно.
Весьма польщен, сударыня.
Приезжий гость и тут не уронил себя. Он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов. Одни тоненькие имели также весьма обдуманные, со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, также небрежно подседали к дамам, также говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые. Или такие же, как Чичиков, то есть не так, чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват. Волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы. Волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе.
Увы, толстый умеет лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям, или только числятся и виляют туда и сюда. Их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а все прямые. И уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорее место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят. На них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких. Зато в шкатулках благодать Божья. У Тоненького в 3 года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард. У Толстого спокойно, глядь, и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены. Потом в другом конце другой дом. Потом близ города деревенька. Потом и село со всеми угодьями. Наконец Толстый, послуживший Богу и государю, заслуживший всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают по русскому обычаю на курьерских все отцовское добро.
Такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество. И следствием этого было то, что он, наконец, присоединился к Толстым, где встретил почти все знакомые лица. Прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом. Так как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». Человека, впрочем, серьезного и молчаливого. Почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа. Председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, которые все приветствовали его как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу.
Прошу прощения.
Все.
Тут же Чичикову всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда, наконец, предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявший в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнюю губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама:
«Так, пошла старая попадья».
«Я имел честь покрыть вашу даму». «А что у вас, господин прокурор?»
«У нас? У нас король!» «Ах, пошел тамбовский мужик!»
«А я его по усам!»
«Так, вы изволили покрыть, господин председатель, а была не была!» «Не с чего так с бубен».
«А вот вам черви, вот вам, сударь мой, червоточина».
«А на вашу червоточину у нас пикенция».
«Вы изволили пойти с пик, господин прокурор?»
«Нас».
«И у нас пикендрас».
«А на ваш пикендрас у нас, можете себе представить, тоже печурущух».
«Ух ты! Опять это печура!»
«Так оно и есть, господа! Пичук!»
Все это были названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно. так что все видели, что он спорил. А между тем приятно спорил. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера.
«Однако какие достойные люди Манилов и Собакевич! А позвольте спросить, господа, сколько у каждого из них душ крестьян?»
«Да не по одной сотне! И у того, и у другого!»
«Ага, прекрасно! Должно быть, имение их в отличном положении!»
«Можете представить, сударь мой, относительно, так сказать, в отличном!»
В немного времени Чичиков совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, был от него без памяти и очень долго жал ему руку.
«Дорогой, дорогой Павел Иванович, прошу вас сделать мне честь своим приездом. До моей деревни всего только 15 верст от городской заставы».
«Благодарю вас. Не только с большой охотой готов это исполнить, но даже почту за священнейший долг».
«И ко мне прошу».
И Собакевич шаркнул ногою, обутую в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри. На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицмейстеру, где с 3 часов после обеда засели в вист и играли до 2 часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет 30, разбитным малым, который ему после 3-4 слов начал говорить «ты». С полицмейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески. Но когда сели играть в большую игру, полицмейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякую картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе 2 каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого, на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его. Шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе. Говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания. Трактовали ли касательно следствия, произведенного казенную палатою, он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки. Было ли рассуждение о бильярдной игре, и в бильярдной игре не давал он промаха. Говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах. Об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок. О таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какой-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек.
Сразу видно, что Чичиков благонамеренный человек. Не правда ли, господин прокурор?
О, да, господин губернатор, да. И при этом он дельный человек, дельный. А вы что думаете, господин председатель?
Павел Иванович? Ученый человек, знающий и почтенный человек. Ну вот, господин полицмейстер не даст соврать.
Именно почтенный и любезный человек. И супруга моя так думает.
Любезнейший и обходительнейший человек.
Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавший довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легший на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей:
Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицмейстера обедал и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым. Приприятный человек.
И супруга толкнула его ногою. Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, пока мест одно странное свойство гостя и предприятия не привело в совершенное недоумение почти всего города.